Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. В первой части программы вы услышите интервью с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Во второй части программы «Дело Эдуарда Ульмана. Мнение российских правозащитников и политиков». И российские школьники зарабатывают деньги. На днях в Праге побывал генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Напомню, что Совет Европы, основанный еще в 1949 году, является старейшей международной политической организацией на континенте. Его членами являются в настоящее время 47 государств Европы. 5 неевропейских государств имеют статус наблюдателя при Совете Европы. С Терри Дэвисом беседовал мой коллега Ефим Фиштейн.
Главы государств, входящих в Совет Европы, определяют роль этой организации как гаранта демократической безопасности. Являясь краеугольным камнем стабильности и мира на континенте, демократическая безопасность представляет собой важнейшее дополнение безопасности в военной области. Ее основополагающие принципы – уважение прав человека, демократия и верховенство закона. Одним из самых противоречивых начинаний последнего времени явилось расследование, проведенное швейцарским сенатором Диком Марти. Результатом расследования стал отчет, представленный им парламентской ассамблее Совета Европы, в котором содержится целый ряд серьезных обвинений в адрес правительства Соединенных Штатов и американских служб безопасности. В частности, они обвиняются в том, что в недавние годы проводили на территории Европы тайные операции, в ходе которых подозреваемые в причастности к терроризму лица похищались, содержались в секретных тюрьмах, а затем тайно перевозились в Афганистан, где могли подвергаться пыткам. Естественно, что первый вопрос, который я задал генеральному секретарю Совета Европы, сводился к достоверности данных, собранных Диком Марти. Не является ли его доклад собранием непроверенных слухов и домыслов? Терри Дэвис уверен в обратном.
Прежде всего, я должен сказать, что вопрос о достоверности фактов и свидетельств, собранных швейцарским сенатором Диком Марти, следует задать ему самому. Его отчет содержит множество деталей и подробностей о том, что якобы происходило в ряде стран. Мы знаем, что такие вещи действительно имели место. Доклад сенатора Марти просто уточняет, где именно они имели место. Нет причин сомневаться в правдивости доклада, ведь у нас есть такой свидетель, как президент Буш, который признал, что подобные вещи действительно происходили. Он сделал такое допущение в ходе пресс-конференции в Белом доме, и я видел эти кадры собственными глазами. Государственный секретарь Соединенных Штатов, то есть министр иностранных дел Кондолиза Райс, заявила, что все происходило с ведома правительств европейских государств, которых это касалось. Для меня не столь важно, где и как это происходило. Гораздо важнее обеспечить, чтобы такое никогда более не могло повториться. Ибо необходимо однозначно констатировать, что бессудное задержание и содержание людей под стражей, их перевоз на территории, где они могут быть подвергнуты пыткам, все это является нарушением закона в любой стране, члене Совета Европы. Наша организация включает в себя 47 государств. Она более представительна, чем Европейский Союз. В нее входят страны от России на востоке до Португалии на западе, от Исландии на севере до Турции на юге. И правительства всех этих стран ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая подобные вещи строго-настрого запрещает. Наша задача – добиться того, чтобы подобные вещи никогда больше не повторялись ни в одной европейской стране.
Но все-таки хотелось бы знать, есть ли в докладе сенатора Марти вещественные доказательства, подкрепляющие обвинения, скажем, фотографии, свидетельства очевидцев, признания ответственных лиц, или же все обвинения базируются только на показаниях потерпевших? Ведь даже в суде для приговора недостаточно признания самого обвиняемого. Генеральный секретарь Совета Европы дал мне такой ответ.
Я президенту Бушу верю. Когда он заявляет, что преступления совершались с его ведома и согласия, нет причин ему не верить. Он признал, что совершались секретные перелеты через территорию европейских государств, и что на борту самолетов находились узники, доставлявшиеся в страны, где они могли подвергнуться пыткам. Единственное, о чем он умолчал, это название государств, через территорию которых совершались перелеты. Что касается желания видеть вещественные доказательства, фотографии и прочее, то это крайне нереалистично. Никто бы не позволил сенатору Марте проводить инспекцию на месте и что-либо фотографировать. Он собирал свидетельства потерпевших. Но надо ясно сказать, что его отчет – это не игра воображения, а показания тех, кто имел отношение к делу, подтверждающие, что описываемая порочная практика и преступные деяния действительно имели место. Я понимаю желание журналистов иметь точные данные о том, что именно произошло и где произошло, чтобы иметь возможность проверить факты. Но у меня совсем другая задача – сделать все для того, чтобы подобные вещи не повторились в будущем. Поэтому я выдвинул предложение по устранению недоработок и пробелов в европейском законодательстве. Дело в том, что практически все парламенты европейских стран так или иначе контролируют деятельность своих служб безопасности и разведок, но лишь немногие из них отслеживают деятельность иностранных секретных служб. Я имею в виду разведки дружественных стран. ЦРУ рассматривается в Европе как служба безопасности дружественной иностранной державы. Но было бы неправильным оставлять такое порочное поведение без соответствующего наказания. Для своих людей, допускающих подобные нарушения закона, американцы требуют дипломатической неприкосновенности, которая защитила бы их от судебного преследования. Иммунитет очень важен для дипломатов, я с этим не спорю, но он не должен означать безнаказанность для тех, кто совершает убийство, подвергает людей пыткам или внесудебным преследованиям. Подобные недостатки в законах следует как можно скорее исправить. Мы обязаны добиваться полного соблюдения обязательств, которые страны-члены Совета Европы взяли на себя добровольно. К американцам это не относится. Соединенные Штаты не являются членом Совета, так как, во-первых, не европейская страна, а во-вторых, ее понимание прав человека заметно отличается от нашего. Но Америка меня мало заботит. Меня заботит отношение наших членов к проблеме. Все они взяли на себя определенные обязательства и, тем не менее, допустили ограничение прав человека на собственной территории. Но вы не правы, говоря, что ни одно правительство Европы не признало факта нарушений прав человека на своей территории. Есть страны, которые это сделали. Например, правительство Швеции допустило вероятность подобных явлений. То же самое сделало правительство Боснии и Герцеговины. Конечно, большинство правительств избрало весьма неопределенный и туманный ответ. Они не отрицали факты, но и не подтверждали их. Вывод из этого вы можете сделать сами.
Вы сказали, что выдвинули ряд законодательных предложений. Что конкретно вы предложили?
Мои предложения сводились к тому, как Совет Европы может заполнить законодательные пробелы и восполнить недостатки, так чтобы подобные вещи не повторились снова. Примерно год назад представители членских стран Совета Европы обсудили мои предложения. Не для того, чтобы определить, что именно следует делать, но для выработки предварительной процедуры. Сначала надо договориться о том, как вообще выработать решение, а потом уж говорить о том, что должно быть сделано. Было решено вернуться к этому вопросу в будущем. Пока что этого не сделано. Вот почему такая уважаемая организация, как Международная амнистия, выражает глубокую обеспокоенность постоянными отсрочками.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». Ефим Фиштейн беседует с секретарем Совета Европы Терри Дэвисом.
В России, наверное, нарушение прав человека довольно распространенное явление. Как реагирует на них Совет Европы? Каковы вообще отношения между вашей организацией и Российской Федерацией? Терри Дэвис.
Для этого существует Европейский суд по правам человека, который рассматривает дела по российским искам в таком же общем порядке, как иски против Чешской Республики или любой другой страны. Можно констатировать, что за одним единственным исключением Российская Федерация регулярно исполняет все решения этого суда. При этом решения суда бывают весьма серьезные, в частности, по тем искам, которые касаются положения в Чеченской Республике. Речь идет о весьма серьезных нарушениях и злоупотреблениях, которые российская армия и службы безопасности допускают на этой территории. И справедливости ради надо признать, что правительство Российской Федерации всегда признает и исполняет эти судебные решения. Точно так же, как поступает, скажем, правительство Великобритании. Единственное исключение, о котором я упомянул, связано с тюремным заключением истца на территории Приднестровья, этой отколовшейся провинции Молдавии. Россия объяснила нам, что на этой территории она не властна выполнять решения Страсбургского суда. Мы знаем, что в Приднестровье у России есть воинский контингент, поэтому судья исходил из предположения, что для России не составит труда освободить этого человека из тюрьмы, но Россия заверила нас, что это не так. Решение суда остается в силе, но большой надежды на выполнение приговора мы не питаем. В отношениях между Европейским Советом и Россией есть немало неразрешенных проблем и трений. Одна из них – невыполненное обещание, которое Россия дала при своем вступлении в Совет Европы лет 10 назад. Россия тогда обещала отменить у себя смертную казнь. Мы знаем, что с тех пор в России никто не был казнен. На исполнение приговоров к высшей мере наложен мораторий, но закон-то по-прежнему существует. Он не отменен. Я много раз обращался к российским властям с напоминанием о данном обещании, но пока безуспешно. Действующая практика все еще расходится с законом. Россия, кстати, единственное государство Совета Европы, где еще существует, хотя и не применяется на практике, смертная казнь как наказание. Во всех остальных 46 государствах-членах она давно отменена. И я призываю своих российских друзей присоединиться к подавляющему большинству европейцев и привести свое законодательство в соответствие с действующей практикой. Это одна из проблем, омрачающих наши отношения. Другая проблема – положение неправительственных организаций в России. Закон о НПО действует в России 1.5 года. Мы совместно с российским правительством в настоящее время проводим обширную инспекцию, чтобы дать оценку действия этого закона. Посмотрим, какими будут результаты этой проверки. Ряд претензий к России связан с положением в Чеченской республике, откуда к нам поступают тревожные сигналы о несоблюдении прав человека. Ряд подобных дел слушаются сейчас в Европейском суде по правам человека. Во многих случаях судебное решение вряд ли может помочь истцам, ибо люди, о которых идет речь, уже убиты.
Российские власти часто жалуются на всевозможные притеснения, которым подвергаются русскоязычные жители балтийских государств. И страны Балтии, и Россия – члены Совета Европы. Как разбираются подобные обвинения в вашей организации?
Случаи такого рода также разбираются в Европейском суде по правам человека. Но необходимо сделать существенные уточнения. Одних подозрений недостаточно. Надо сказать, что очень часто люди в России имеют превратное представление о жизни и проблемах русских или русскоязычных в странах Балтии. Я могу понять чувства латышей, литовцев или эстонцев, но никакие прошлые обиды не могут оправдать нарушений прав человека в 2007 году. Вот почему я настаиваю на том, что русские и русскоязычные, а многие из тех, о которых мы говорим, приехали в Прибалтику из других республик бывшего Советского Союза, не могут быть лишены своих основных прав. Нелепо наказывать или дискриминировать их за преступления Сталина. Приведу пример из современной Эстонии, о положении, в которой много противоречивого говорилось в последнее время. Невозможно забыть, и я лично не собираюсь забывать, что российские воины погибли, освобождая Европу от фашизма. Поэтому их захоронения должны содержаться достойно. К ним надо относиться со всеми надлежащими почестями. Если над могилами проходит автомобильная дорога или тротуар, не приходится говорить о почтительном отношении к ним. Поэтому такие захоронения лучше перенести в другое место, например, на военное кладбище. Логично перенести поближе к останкам и могильные камни или памятники. Со временем страсти улягутся, и будет ясно, что ничего страшного не произошло. Эстонцы показали, что они вовсе не настроены против всего русского. Со своей стороны, российские власти приняли участие в церемонии нового освящения бронзового солдата в Таллине. Положение неуклонно улучшается. Обе стороны работают над устранением элементов непонимания и неприязни. Очень важно научиться говорить друг с другом и слышать друг друга. Культура диалога – основа всякой демократии. Вы можете как угодно отстаивать собственные взгляды, но очень важно слышать, что говорят другие.
Европейский Союз, однако, более или менее однозначно поддержал позицию Эстонии в споре с Россией. Значит ли это, что ваша позиция несколько отличается от позиции Евросоюза?
У нас совсем другой образ мысли. Как вам известно, Европейский Союз и Совет Европы – две совершенно различных организации. В состав Совета Европы входят все страны Европы, за исключением Белоруссии. У нас 47 членов, в то время как в Евросоюзе только 27. Евросоюз – это объединение, ставящее своей целью интеграцию. Совет Европы видит свою задачу в единстве, в улучшении качества жизни для всех граждан во всех независимых государствах. континента. Они не дают указаний и распоряжений нам. Мы не указываем им, как себя вести и что делать. Если вас интересует точка зрения Евросоюза, обратитесь с вопросом к ним, а не ко мне.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». Ефим Фиштейн беседует с секретарем Совета Европы Терри Дэвисом.
В последнее время часто приходится слышать о расхождениях, которые наметились в отношениях между Советом Европы и Польской Республикой. После прихода к власти братьев Леха и Ярослава Качинских Польша часто оказывается мишенью для критических замечаний и нападок. Как бы вы описали эти взаимоотношения? Спросил я Терри Дэвиса.
Позвольте мне вначале сделать одно маленькое, но важное уточнение. Было бы неправильным говорить об отношениях между Польшей и Советом Европы, как если бы речь шла о двух различных формациях. Польша, как это уже было сказано, входит в состав Совета Европы, точно так же, как, скажем, Россия. Можно говорить об отношениях между Россией и Европейским Союзом, так как речь идет о двух различных институтах. Но вы правы, говоря о том, что некоторые недавние начинания польского правительства вызывают в штаб-квартире Совета Европы озабоченность и огорчение. Приведу пример. Польский гражданин лишился работы из-за того, что руководствовался в своей деятельности книжкой, изданной Советом Европы. В этой нашей публикации говорилось о важности терпимого отношения молодежи к согражданам, ведущим иной образ жизни, чем большинство. Этот поляк был уволен с работы, обратился в местный суд, и вот буквально 2 недели назад суд вынес определение в его пользу. Я не скрывал своего удовлетворения таким решением. В прошлом я неоднократно высказывался в пользу терпимости и осуждал меры, которые польские власти принимали против геев и лесбиянок, против их попыток организовать в городах так называемые «парады гордости». Но ведь примерно такое же отношение проявляют геям и российские власти. Достаточно напомнить о запретах на проведение альтернативных шествий и демонстраций, и гей-парадов. Я сам не являюсь геем, но я уверен, что геи, точно так же, как гетеросексуалы, имеют право на самовыражение. Все, к чему мы призываем, это терпимость. Мы против любых форм дискриминации, будь это дискриминация по признаку сексуальной ориентации или по признаку пола. Мы выступаем за полное равенство между мужчинами и женщинами. Мы выступаем против религиозной дискриминации, как и против дискриминации за политические убеждения. Мы против дискриминации по признаку этнического происхождения или из-за цвета кожи. Девиз, который мы часто повторяем в Совете Европы и которым мы руководствуемся в своей работе, звучит так. Все мы разные, но все мы равные.
Намерен ли Совет Европы в ближайшее время задать новое расследование, подобное тому, какое провел швейцарский сенатор Дик Марти? Терри Дэвис.
Не намерен. Кстати, я и сам провел небольшой опрос в связи с докладом о тюрьмах ЦРУ в Европе. Сенатор Марти расследовал то, что произошло. Я же решил выяснить, что было сделано для предупреждения повторных нарушений. Я воспользовался теми немалыми полномочиями, которыми я располагаю как генеральный секретарь Совета Европы, чтобы задать всем государствам-членам один и тот же вопрос. Что они делают для предупреждения таких злоупотреблений, какие описаны в докладе сенатора Марти? Все они взяли на себя обязательства по соблюдению прав человека. Сообщение о секретных тюрьмах ЦРУ было предостаточно и в американской печати, и все мы читали об этом. И вот я спросил, что делается у вас в стране, чтобы не допустить подобных прискорбных фактов? Именно так нам и удалось обнаружить пробелы и недостатки в национальном законодательстве этих стран. Я сторонник профилактики и предупреждения. Там, где успешно соблюдаются меры пожарной безопасности, не приходится гасить пожары.
В последнее время часто приходится слышать утверждения о том, что международные институты переживают глубокий кризис, что они потеряли дееспособность и являются пережитком прошлого. Не является ли Совет Европы, на ваш взгляд, неэффективным и пережиточным институтом?
Нет, мы отнюдь не устарели, и наше расследование истории с американскими тюрьмами и перевозками подозреваемых в страны, где они могли быть подвергнуты пыткам, доказывает даже сомневающимся, что наша эффективность не утрачена. Но наша деятельность этим не ограничивается. Я уже упоминал Европейский суд по правам человека, который является органом Совета Европы. Можно назвать и Европейскую конвенцию по правам человека, которая является нашим реальным достижением. Мы активно задействуем задействованы в решении многих вопросов. Достаточно привести укрепление демократии и правового государства, помощь культуре и образованию, поддержка молодежи и спорта, содействие развитию социальной сферы. В Праге в настоящее время проходит заседание Европейского банка развития, который также входит в структуру Совета Европы. Этот банк предоставляет нашим членам кредиты на развитие социальной сферы, в частности, на создание новых рабочих мест, на ликвидацию последствий наводнений и других стихийных бедствий, на улучшение жилищных условий. Но и это еще не все. Мы располагаем действенными инструментами борьбы с коррупцией, с отмыванием грязных денег, с терроризмом. Нами принята конвенция по борьбе с терроризмом, что может быть особенно интересно для ваших слушателей в Российской Федерации. Эта конвенция затрудняет набор новых членов в террористические организации для проведения диверсионных актов в других странах, затрудняет финансирование таких организаций через зарубежные банки. В настоящее время мы заняты решением еще одной немаловажной проблемы – борьбой с международной торговлей белым мясом, торговлей живыми человеческими существами, принуждаемыми к проституции в других странах. Эти люди оказываются в положении современных рабов. Они живут и работают в невообразимых условиях, подвергаются сексуальной эксплуатации. Случаи такой работорговли можно встретить даже в Брюсселе. Ее жертвами становятся не только женщины, но и дети. Добавьте к этому проявление расизма и национальных предрассудков, исламофобии и антисемитизма, и вы поймете, что дел у Совета Европы хватает. Хорошо бы иметь для этого чуть-чуть побольше денег, но это уже другой вопрос. Нами немало делается и для обеспечения свободы прессы в членских странах. Довольно часто мне случается делать представления правительствам отдельных стран с запросами и выражением недоумения, почему то или иное средство массовой информации было закрыто, почему была запрещена та или иная телевизионная программа. Свобода печати – это ведь основа любой демократии.
Таковы взгляды генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса, как он их изложил в ответах на мои вопросы.
С Терри Дэвисом беседовал Ефим Фиштейн. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий. Продолжение через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Европе без границ» Эрмитаж показывает неизвестные шедевры. Закатная опера Моцарта в Берлине. Столетие французского поэта Рене Шара. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода».